Глава 6. Мик. Мик решил идти после корпуса в Алексеевское училище. Оно тут же, в Лефортове, и уже как родное. Мысленно Мик не только поступил в него, но и кончил с отличным баллом. И теперь на досуге обдумывал, в какой бы ему выйти полк. Перед производством в офицеры юнкерское училище получает список вакансий. Список составлен по старшинству полков. Сначала гвардия, потом гренадеры, стрелки, линейная пехота по порядку номеров дивизий, артиллерия, казачьи части. Юнкеров вызывают по старшинству их баллов. Лучший ученик выбирает из 200 полков. Лентяям остается 2-3 десятка. Мик, в общем-то, знал, что гвардия не для него. Как бы он ни учился. Выбрать ее, конечно, можно, только служить там очень дорого. На одно жалование достойный тон не поддержишь. Тут и папиных профессорских денег не хватит. И все равно Мик мечтал выйти в финляндский полк. Лейб-гвардии, финляндский, его императорского величества, великого князя, наследника цесаревича Алексея Николаевича. Теперь ими, конечно, урезали, но Мик думает, что когда-нибудь цесаревич опять будет шефом. Как был с рождения. Наследник родился в один год с Миком и оттого был особенно своим. Мик не мог бы объяснить отцу, почему его манит мундир финлянца. Конечно, полк отличился при Бородине и на Балканах, но это можно сказать обо всех старинных полках. В сражении под Красным захватил жезл маршала Даву, но в других частях были свои неповторимые дела. Всего 2 года назад в битве гвардии финлянцы тоже отличились и одолели немцев. Но на то и Великая война, много-много на ней других славных подвигов. Да, все полки отважны, но не все так известны верностью. Мик думал о 14 декабря, когда караул финлянцев первым приветствовал Николая Павловича как императора. И потом, весь день, пока кричали и стреляли на Сенатской, стоял на страже Зимнего дворца. А на синих погонах Мика золотился Николаевский вензель, и были ему те финлянцы как родные. Потом полвека прошло, и взорвали столовую Зимнего, чтобы убить государя Александра Николаевича, и опять в карауле стояли финлянцы. 10 из них тогда умерли за царя и отечество, а много было и раненых. Как они, наверное, радовались, что государь опоздал к обеду. И в 905-м, когда бунтовщики рвались с окраин к дворцам Петербурга, полк незыблемо стоял на Васильевском и не дал грабить оружейную фабрику. А год спустя взял форт Константин в Кронштадте, где засели восставшие матросы. «Финлянцы и теперь дрались бы за государя», — вздыхал Мик. Да вот он зачем-то отрекся. А потом в старой книжке из ротной библиотеки Мик нашел, как Николай Павлович подъехал на маневрах к одному полку и сказал: «Я желал бы стать вашим шефом, но шеф у вас уже есть, бессмертный Суворов. Мне остается лишь просить у вас, фоногорейцы, позволение надеть ваш мундир и начать с собою ваш полковой список». Мик так и ахнул. Почему же он пропустил этот полк? Зачем о нем раньше не думал? Фоногорийский 11-й гренадерский полк, чей шеф на вечные времена граф Суворов Рымнинский, князь италийский. Георгиевское знамя с надписью «За разбитые и плененные турецкие армии под Плевною». В 3-м году, когда прославляли преподобного Серафима, полк охранял Саров. Почему именно фоногорийский? Может быть, он самый благочестивый? Благоверный такой полк. Полковой образ, складень в серебряной ризе, дар Суворова. И облачение священников и диаконов, что служат в полковой церкви, с вензелем Николая I. Ведь это прямо для Мика. И гренадеры, хоть высоко, а все-таки недорогущая гвардия. Но потом он читал про иные полки, и они его тоже манили. Сами названия звучали как музыка. 9-й ингерманландский императора Петра Великого, 15-й Шлиссельбургский князя Никиты Репнина, 18-й Вологодский Карла I, короля румынского, 36-й Орловский князя Варшавского, графа Паскевича Эреванского. Уже не гренадеры и даже не стрелки и линейная пехота. Там, наверное, небольшие расходы, и родители будут рады. Вот Ревельский полк генерала Тучкова 4-го. Скромно звучит, 7-й пехотный. А ведь и этому полку уже 1,5 века. При Екатерине он звался Ревельский мушкетерский. Миг представил мушкетеров Дюма. Полковая икона – нерукотворный образ спасителя. Копия той, с которой полк стоял на Бородинском поле. Там был убит командир, младший из генералов Тучковых. Копия, потому что ту икону красавица-вдова Маргарита с разрешения начальства взяла в Спасо-Богородский монастырь. Сама его построила, сама стала в нем игуменьей и собрала к себе тех, кто тоже решил до гроба молиться за убитых мужей и женихов. Вот это любовь. Миг видел портрет Тучкова. Про него и стихи написаны. «Ах, на гравюре полустертой в один великолепный миг я видела, Тучков IV, ваш нежный лик, и вашу хрупкую фигуру, и золотые ордена, и я, поцеловав гравюру, не знала сна». Миг задумался, а если и он умрет молодым, совершив для Отечества подвиг, через 100 лет какая-нибудь барышня поцелует его фотографию? Вряд ли. У Тучкова лицо старинное, теперь таких нет. Даже у всяких аристократов на иллюстрациях в Ниве. А у Мика обыкновенное. Ну и пусть не целует. Тучков, конечно, герой, но нежный лик — это лишнее. И хрупкая фигура совсем уж ни к чему. Хорошо, что у Мика не хрупкая, а такая как надо. Хоть и осталось за ним в отделении привычное прозвище «Кривульки». И умирать он не собирается. Нет, он будет со славой гнать и побеждать врагов. И про это в стихах тоже было. «Вас охраняла длань Господня и сердце матери. Вчера — малютки-мальчики, сегодня — офицера. 300 побеждало трое, лишь мертвый не вставал с земли. Вы были дети и герои. Вы все могли».
Марина Цветаева. «Генералом 12-го года». Стих 1913 года.
Да, да, для этого они учатся, для этого и рождены. Суббота, 27 октября, началась как обычно. Кончился третий урок, и младшие, весело толкаясь, строились, чтобы идти на завтрак. Все предвкушали воскресный отпуск. В это время в конце коридора показался командир роты. После команды «Смирно!» он объявил, что в городе беспорядки, и директор отменил отпуска. Кадеты разочарованно загудели. Миг тоже расстроился. Они с Евой договорились пойти в Третьяковку. И вот из-за новой демонстрации она будет напрасно ждать. На завтрак была, как назло, нелюбимая пшенная каша. Зато четвертым уроком шла география, и настроение стало исправляться. Миг уже с удовольствием слушал про фауну Галапагосских островов, когда на парту упал скатанный шарик бумаги. Прикрывшись учебником, Миг развернул и прочел. «Александровцы дерутся на Арбате, алексеевцы пошли к Яузе. А мы что?» Миг слушал про морских черепах и ничего не понимал. «Почему юнкера алексеевцы пошли к Яузе? С кем дерутся на Арбате?» Он оглянулся. Женька Приходько делал ему знаки, явно признавая свое авторство. «Размах крыльев альбатроса достигает... Приходько, что за гримасы?» Едва прозвенел звонок, они с Женькой сошлись в углу у кафельной печки. И Приходько сумбурно рассказал, что слышал разговор Матвеева с дежурным офицером. «В Петрограде был вчера переворот. Большевики, которых еще летом призывал обуздать Корнилов, захватили теперь власти в Москве. Скажем графу?» – спросил Миг. Графа поблизости не было, но до конца перемены еще оставалось время. Женька побежал искать его по коридорам, а Миг – вниз по лестнице. После завтрака многие выбегали на плац. Может быть, и граф теперь там? Вестибюль оказался людным, тут творилось что-то небывалое. У входа стояли с винтовками часовые из первой роты и лихо отдавали честь каждому проходившему офицеру. Старшеклассники с важными лицами таскали во двор какие-то ящики. Миг проскочил за ними. Среди колонн гулял предзимний ветер. Открылось темное хмурое небо и далекие голые деревья. Графа на плацу не было. Миг вбежал обратно в вестибюль. Оказалось, тут уже построилась вся первая рота корпуса. А Матвеев стоял перед директором, генералом Свинцицким. И тот ему говорил: «Я лично отвечаю за жизнь и здоровье всех кадет перед их родителями. Кто уполномочил вас втягивать детей в правительственные беспорядки?» «Мы не дети! Какие же мы дети?» – возмущенно закричали кадеты. «Правительство бездействует», – сказал Матвеев. «А кровь уже льется. Кто же, если не мы?» «Я приказываю не покидать корпуса», – рассердился директор. Чтобы Матвеев ослушался приказа, такого нарочно не выдумать. Но Мик своими глазами видел, как их старый полковник повернулся спиной к генералу и велел кадетам следовать за ним. Свинцицкий бросился к двери и загородил ее собой, но два кадета под руки подняли его в воздух, отнесли в сторону и почтительно поставили у стены. И первая рота в последний раз прошла мимо директора корпуса, парадно чеканя шаг. Мик кинулся следом за ними, там же был его дядька Корсаков, и он даже значительно посмотрел из строя на Мика. Но Свинцицкий уже вышел из столбняка и вцепился в него крепкой хваткой. «Нет, Спасский, кто-кто, а вы не уйдете!» Мик молча попробовал вырваться. «Им все-таки по 16-17 лет!» – встряхнул его Свинцицкий. «А вы-то пока что за воин?» Он вытер платком покрасневшее расстроенное лицо. «Патриотический порыв – это все прекрасно!» – бормотал он. «Но каждому свое дело. Не сегодня-завтра пришлют казаков, они пусть и разгоняют. А вот так прогуливать занятия ради перестрелки с уголовниками!» В это время профессор Спасский, как обычно, вошел в аудиторию. Он разложил на кафедре исписанные бисером конспекты и поднял глаза к амфитеатру. Студенты знали, что дятел сурово карает прогульщиков. Его лекции не пропускали. Но сейчас их тут оказалось почти вдвое меньше обычного. «Здравствуйте, господа», — неприязненно сказал профессор. «Вы пришли?» Наступила тишина.
«А зачем вы, собственно, пришли?» — прокаркал профессор.
И, ткнув своим длинным пальцем куда-то к высокому окну, крикнул:
«Ступайте драться!»
Так кончилась самая короткая лекция в истории Московского университета. Весь второй этаж дворца — спальня роты. Толстые внутренние стены пробиты арками, и весь этаж как одна большая комната. Койки изголовьями одна к другой тянутся бесконечными рядами. В том конце спальни, что подле образного зала, большой квадратный покой, куда выходят двери, умывалки и уборный. Скоро пройдет четверть часа, отведенная на умывание. Тогда выключат свет. Кадеты, как всегда, проворно бегали в умывалку, иные захватывали с собой мундирчики и гербовки. Гербовкой, дощечкой с прорезью, можно поддеть все пуговицы разом, и тогда их легко начистить. Мик по привычке надраил свои, но жар пуговиц его нынче не радовал. Корсков и Матвеев ушли драться с неведомым врагом. В Москве бой, в самой златоглавой Москве. Но те, что остались, делают вид, будто ничего не происходит. Лампы уже погашены, только едва-едва светят зеленые ночники. В эти минуты спальню всегда обходил Матвеев, и в тишине раздавался тихий малиновый звон. Так умели петь только шпоры из столичного магазина Савельева. После Матвеев затворялся в дежурке, и долго еще из-под двери виднелся луч настольной лампы. Мик вспомнил, как на пари подложил ему в постель живую лягушку, и в душе стало довольно скверно. Далеко-далеко в образном зале мерцал огонек лампадки у архангела Михаила. Мик и с закрытыми глазами видел образ. Архистратик в пестрых латах с длинными золотыми крыльями и обнаженным мечом. Перед ним они только что пели, как всегда, вечерние молитвы. Теперь архистратик один. Он ждет. Мик прокрался к койке Приходько. Женька тоже не спал.
«Кривулька, ты?» «Граф согласен».
«Согласен что?»
«Бежать, естественно. Иди в умывалку, а мы сейчас». Если в умывалке говорить шепотом, в спальне этого совсем не слышно. Граф явился не только в мундире, застегнутом на все пуговицы, но и шинель приволок.
«А вы чего не одеты?» «К Александровцам побежим».
«А куда же? Матвеев сказал, что там штаб».
«Через вестибюль нельзя», — решил Мик. «Сегодня Сыч дежурит, не пустит ни за что. А мы по трубе из уборной».
От спуска по водосточной трубе соднят ладони. Но зато теперь позади громада корпуса, дворец, закрывший полнеба. Бесконечные родные плацы черны и пустынны, лишь вдали желтеют огни военно-фельдшерской школы. Осенний ветер качает липы и вязы ботаники, как они звали свой парк. Плещется в темноте вода под горбатым мостом. Дальше, дальше, мимо Елизаветинского женского института, мимо Константиновского межевого, вот уже и земляной вал. Тут трамвайная обстановка, но время ночное, трамваи не ходят. Вперед же, скорее вперед. У колонн Александровского училища толпилась московская молодежь. Мик, Приходько и граф были рады, что они не одни такие. Вниз по знаменке тянулась целая очередь. В актовом зале, куда их послал офицер с рукой на черной косынке, собрались гимназисты и студенты. «Молодцы, коллеги!» — бодро говорил им полковник с Георгиевским крестом. «Я и сам московский студент, и горжусь вашим поступком. Разбивайтесь на роты. А вы тут что делаете, господа кадеты?»
«То же, что и они», — сказал Приходько.
«Нет, не вышло из Женьки отчетливого кадета. Вот граф, тот ответил пристойно. Ищем свою часть, господин полковник, строевую роту второго корпуса». «Второй корпус с алексеевцами на Яузе. Вам незачем туда возвращаться».
«Он запер ее, просто запер. Кто так поступает с родной дочерью? Сам ушел работать санитаром. В университете устроили лазарет».
Ева тоже просилась, просилась, объясняла про занятия в лисице и про то, что всегда готова. Но разве папа способен понять хоть что-то разумное? Он свое повторял, что это уже война, а война не женское дело, в их Никитинский переулок уже залетают пули, и чтоб Ева не смела даже к окну подходить. Оставшись одна в квартире, она, естественно, сразу открыла окно и, высунувшись, оценила, нельзя ли спуститься вниз. У них был третий этаж. Может, если цепляться за лепнину? Нет, не выйдет. Быстро приближался ноющий гадкий звук. Грохнуло, и по стенам домов что-то мелко зашлепало. Посыпалась штукатурка. Ева услышала вскрик. Далеко внизу, на мостовой, прохожий схватился за бок и, неуверенно ставя ноги, побежал прочь по переулку. В животе у Евы стало холодно, и она захлопнула окно. Пронесся рыча грузовик. Через стекло все равно было слышно, как на ходу стреляют. Ева сняла телефонную трубку и назвала барышне Володин номер. Подошла его старая бабушка. «А Володеньки дома нету». Они, конечно, хотели остаться вместе, но полковник назначил кадет в разные патрули, так, чтобы с каждым были старшие. Мика подвели к рослому гимназисту, по фамилии, кажется, Песоцкий, и дали им командира, прапорщика Эфрона. Тот первым делом спросил, приходилось ли им стрелять. Гимназист высокомерно ответил, что много чего умеет, он был скаутом. Тогда им с Миком выдали винтовки. Всем объявили первые задачи – освободить Кремль и окружить совет на Скобелевской площади. Патрули должны были разведать, какие улицы свободны от обстрела. На улицах оказалось много зевак. Кто смотрел на добровольцев, как на диковинку, а кто приветственно махал шапкой. «Молодцы! Покажите им, разбойникам, что Москва, мол, не Питер!» На Арбате у трамвайной остановки юнкера строили баррикаду. «Телеграф уже наш!» — весело крикнул один. «И метрополь!» На Пречистенке кучка людей стояла перед листком на стене. «Товарищи и граждане, налетел девятый вал революции. Восставший пролетариат овладел Петроградом. Мы обращаемся к вам, сознательным рабочим и солдатам Москвы, с призывом довершить дело. Смерть приспешникам царизма и буржуазии. Все с оружием в руках на Скобелевскую площадь в военно-революционный комитет ЦИК МСРС и КД». Эфрон молча содрал листок и порвал его на клочки. «Вот это правильно», — сказал седобородый дворник в белом фартуке с метлой. «А то головами качают, а рук протянуть боятся».
«А как же не бояться-то?» — с обидой спросил один из читавших. «Господин офицер, другое дело, у них оружие. Эти бумаги надо срывать», — горячо сказал Мик. «Как же вы не понимаете, если вы будете так стоять, и оружие не поможет?»
Люди боязливо смотрели на него и ничего не отвечали. Впереди все чаще слышались пулеметные очереди. Пролетела над головами и разорвалась шрапнель. «Господин прапорщик», — решительно обратился Песоцкий, — «разрешите я один посмотрю? У меня ведь мундир не военный, а вы меня здесь подождете». «Хорошо», — ответил Эфрон. «Часы есть? Через 10 минут обратно». Прошло 10 минут, и 15, и 20. «Надо идти», —
— сказал прапорщик. Они с Миком двинулись в ту сторону, куда убежал гимназист. За первым же углом на них бросилась толпа со штыками наперевес.
«Вот вы где, байстрюки! Бей корниловскую сволочь!»
Мик и прапорщик повернули обратно и нырнули в ближайшую арку. Они пробежали несколько дворов, сворачивая наугад. Сначала до них доносилась брань и выстрелы, потом погоня отстала. Переводя дух, они сидели на ступенях какого-то банка.
«Скорее всего, Песоцкий погиб», — с досадой сказал Эфрон.
«Или как мы, убежал», — возразил жизнерадостный Мик. Приоткрылась тяжелая дверь, показался степенный старик в ливрее с золотыми галунами.
«Ваше благородие, пожалуйста, выпейте с нами чайку».
«В банке?» — удивился Мик.
«Банк-то, понятно, закрыт. А я, видите, здешний швейцар. Пожалуйста, покорнейше просим».
Мик ни ел, ни пил со вчерашнего дня, но не стал бы просить Эфрона, чтобы тот согласился. К его облегчению прапорщик и сам охотно принял приглашение доброго швейцара. Старик провел их в каморку, где швейцариха ждала у самовара. Под иконами в красном углу висела картинка из календаря. Государь с цесаревичем Алексеем.
«Уж простите, что сахару мало», — жалостливо говорила хозяйка. «И хлеба нет. Не в защите. Магазин-то все закрыты».
«Вот, бараночками угощайтесь», — пододвинул швейцар тарелку. «Баранк-то, слава богу, жена закупить догадалась».
Баранки были уже твердые, но восхитительно вкусные. «Вам все вершины были малые и мягок самый черствый хлеб», — продекламировал Мик.
«Это генералы 12-го года, сочинение госпожи Цветаевой. Не читали, господин прапорщик?»
«Приходилось», — вздохнул Эфрон.
«Вот и барышня, а как написала? Она и сама, наверное, как на тогдашних портретах. Глаза мечтательные, черные, локоны до плеч, как вороново крыло».
Прапорщик расхохотался. «Друг ты мой! Во-первых, у нее короткие светлые волосы, а во-вторых, она далеко не барышня, а замужняя дама».
«Да откуда же вы знаете?» — возмутился Мик.
«Ну, я ей как-никак муж».
«Не может быть!»
— остолбенел Мик.
«Уверяю вас, у нас две дочери».
Так и кончились мечты Мика о красавице, целовавшей портрет Тучкова. Шел четвертый день боев. Оказалось, что Мик бежал из корпуса давным-давно. Он сменил уже много командиров, дрался и на Тверском бульваре, прозванном «Бульваром смерти», и на Никитском. Когда Мик впервые наткнулся на убитого юнкера, ему чуть не стало дурно. А теперь он уже не вздрагивал при виде мертвых на тротуарах и не сгибался от страха при близком вое шрапнели. Он узнал, как красногвардейцы добивают штыками раненых, узнал, как душит бессильная ярость, и привык стрелять из пулемета. Ночью бои не прекращались. Во время затишья спали, где придется, но очень недолго. Постоянно хотелось есть. Со Страстной площади, с Ходынки и с Воробьевых гор била красная артиллерия. Она вела огонь наобум, чтобы накрыть снарядами небольшой отряд юнкеров, расстреливали весь квартал. Здесь и там рушились стены, сыпались битые стекла, занимались пожары. Ночью Москву освещало кровавое зарево. Дни были беспросветно темны из-за низких предзимних облаков. Добровольцы постепенно отступали к Кремлю. Ева бежала по Кисловодскому парку от дамского каприза мимо царской площадки к красным камням. Она знала, что сзади погоня. Она бежала, что было сил, но красные камни, похожие на грибы из полины, все равно оставались на месте. «Нельзя оборачиваться, нельзя!» — подумала Ева и сразу же обернулась. Но что это? За нею гнались не девочки из лисицы, а серые солдаты с мешками. Впереди всех бежала бабушка Катя и показывала на Еву.
«Ты не слушалась нас, не слушалась!» — кричала она тонким голосом. — Вот ты плачь теперь в своей Индии!
— Но из Индии можно уехать, — успокоил откуда-то взявшийся Мик. — Ты хочешь уехать, дорогая? Почему же сразу не сказала? Он оказался взрослым, а Ева осталась как была. Мик был совсем незнакомый, но все же такой же близкий, самый-самый родной. И ее затопила волна радости и покоя. Ева поняла, что видит сон, и тут же проснулась. Она услышала взрыв. Еще и еще один. Пушки большевиков начали бить по Кремлю. Куранты на Спасской башне уже не звонили, коль славен. Их разбило снарядом. Верх Беклемишевской башни, одной из самых красивых, был снесен до второго пролета. Колокол Ивана Великого позванивал от осколков.
Миг бежал мимо церкви 12 апостолов. Очередной снаряд разорвался, казалось, над самым ухом. Миг споткнулся и чуть не упал от удара взрывной волны. В его глазах медленно рушился купол Успенского собора.
«Что же вы делаете?»
— закричал Миг, словно враги могли услышать.
«Это же Кремль!»
Перед ним, клубясь, опускалось облако известковой пыли. Падали щебень и камни. Миг повернул назад. Из подвала мироварной палаты, крестясь, выглянул человек.
«Не в нас? Не в нас?»
И тут он заметил Мика.
«Это сколько ж нам терпеть, а? Который день тут сидим с женами, с детками? Духота, мучей больше нет!»
Миг понял, что в подвале собралось население синодального двора.
«Да что ж мы сделаем?» — крикнул он. «Да, если б белые ушли, давно б все уладилось».
«Какие белые?»
«Известно, какие вы».
«Мы?» — опешил Миг. Но человек уже нырнул обратно. Миг слышал, как их противников называли попросту «красными». Этим они отличались от обычных солдат. Но ведь он-то сам и юнкера на стене, к которым спешил он сейчас, и их командир, одноглазый полковник Пекарский, все они были просто русские люди, решившие не отдавать Москву неведомым проходимцам. Почему же их называют какими-то особыми белыми? Миг миновал древний Чудов монастырь. Стены его кое-где тоже были разбиты. В окнах горело море свечей. Миг вспомнил, что монахи непрерывно молятся за их победу, и на душе потеплело. От взрывов дрожали стекла, где-то недалеко горел дом, мимо окон плыли клубы дыма. И в квартире все сильнее пахло гарью. Жак метался по клетке и кричал.
«Тише, Жак, тише!» — просила Ева. «Ну, пожалуйста, не надо!»
Но и у нее дрожал голос. Больше всего ей хотелось, чтобы папа скорее пришел. Стало тихо. Миг смотрел между зубцами, как внизу по Красной площади приближаются к ним красногвардейцы. Он подумал, что так же с этих стен когда-то смотрели на татар.
«Спасский!» — вдруг окликнул незнакомый прапорщик. «Идите сюда!»
Миг закинул за спину винтовку, в которой давно не было патронов, и спустился за ним со стены. У разбитого крыльца лежал граф. Глаза его были закрыты. Он ловил ртом воздух и шарил рукой по животу, где расползалось темное пятно.
«У вас фамилия Поповская», — сказал прапорщик. «Не прочитаете отходную молитву?»
«Я ее не знаю», — сказал помертвевший Миг.
«Черт, ну хоть какую-нибудь прочитайте!»
Миг дрожа прочел «Отче наш», «Богородица Дева» и начал верую. После слов при понтийском Пилате граф умер. Миг дочитал до конца. И жизни будущего века. Аминь. Он плакал, но уже не испытывал ни былого страха, ни злобы. В Кремль вошел передовой отряд Красной гвардии. Это была знаменитая «Золотая рота», собранная из шпаны и матерых уголовников Хитровки.
«Прекратите выламывать дверь!» — прокаркал профессор. «Сейчас открою!»
В прихожую ввалились вооруженные люди. От них сильно пахло водкой. Один с красной лентой на папахе ткнул профессору грязный почтовый листок.
«По мандату Совета депутатов мы должны произвести тут обыск».
Красногвардейцы хозяйски пошли по комнатам. Они распахивали шкафы и швыряли оттуда на пол одежду, тетради и книги. Один заглянул под диван, другой взял каминную кочергу и стал тыкать ею в трубе. Ефалия стояла посреди комнаты, ее дрожащие руки будто переплетали косички. Жак беспокойно топтался на жердочке.
«Ты глянь, Гриш!» — позвал красногвардеец. «И птица-то у них буржуйская, тоже белый!»
«Мы исправим», — заверил профессор. «Наука этим занимается, он у нас покраснеет».
«Пожалуйста, не убивайте его», — взмолилась Ева.
Советчик помоложе остановился перед портретом Пржевальского.
«Это кто?»
«Карл Маркс»,
— убежденно сказал профессор.
«Маркс»,
— усомнился тот, вглядываясь в портрет.
«А вы сами не видите?» — пожал плечами профессор.
«Борода?»
«Нет его тут»,
— сердито крикнул другой красногвардеец.
«Да куда же он делся-то?»
— удивился его товарищ.
«На чердак, что ли, побег?»
«Ладно, пошли, тут вон Маркс».
Но вмешался третий с круглыми голубыми глазами.
«Да вы что, товарищи, это ж самая контра. Я его сразу узнал. Чижика моего хаял».
Миг слышал все это глухо, как через толщу воды. Он стоял снаружи, прижимаясь к стене и держась рукой за подоконник. Ноги едва умещались на завитке лепнины. Миг опустил глаза. Внизу под ним по переулку бежали другие красногвардейцы. Тяжелые сапоги бухали по тротуару. Голова закружилась, и Мик поспешил зажмуриться. Он с ужасом ждал, что сейчас упадет.
«Какого чижика?» — оторопел профессор.
«А, как кровь с народа пить, этого мы не помним!» — яростно заговорил голубоглазый. «А как надо мной измывался, чижика моего хаял, этого он, ребята, не помнит!
Искать вдруг горять!»
Красногвардейцы снова побежали в кабинет и Евину спальню, снова стали шарить штыками под диваном и под кроватью. Потом голубоглазый несколько раз силой всадил штык в постель.
«Это мое одеяло!»
— отчаянно закричала Ева.
«Не надо мешать товарищам», — приобнял ее профессор. «Они свое дело делают».
«Нету», — сказал молодой с досадой. «Пошли, Гриш, делать нечего».
Когда хлопнула дверь прихожей, профессор и Ева распахнули окно и втащили Мика обратно.